Спасибо. Доклад по экологической биологической изменению. Я первый раз у вас. Я благодарен за приглашение, за то, что мы получили возможность обменяться опытом вчера, особенно в Аграрном университете, ну и сегодня. Дело в том, что кризис нашей цивилизации, он многогранен. И та парадигма, которая осуществляется сейчас аналитической наукой, она во многом устарела, потеряла свой смысл и в своих достижениях угрожает цивилизации по всем направлениям. И атомная бомба, и атомная энергетика, экологические проблемы, накопленные цивилизации. И, наконец, последнее, то, что еще не осознано, еще никто пока там опасности не увидел, но это более страшные опасности нанотехнологий, о которых мы сегодня молчим, это страшнее атомной энергетики. Возмутите в определенной мере ваше спокойствие я, Конюх Анатолий Андреевич. В течение 15 лет был главный агроном хозяйств степного района в Новосибирске. 8 лет последний был главный агроном района. На этом посту защитил кандидатскую диссертацию под руководством академика Ишартанды Баранева. С этого мы начали. В 71 году защитил, в 73 году меня пригласил в Аграрный университет Новосибирский. Ну, в то время сельхозинститут еще был. Дальше мы пошли по пути изучения цикличности ресурсов климата и внедрения климатической адаптации в земледелии, чтобы земледелие было пластичным, подвижным, соответствовало изменениям условий климата. Никто сегодня не помнит, нас иногда и называют ваньками без памяти и родства, что же было совсем недавно. 118 лет назад, с 1891-1893 год, в России не было урожая по естественной цикличности солнечной активности. Царь Александр III, имевший богатырское здоровье, в 1994 году умер от угрызений совести. Кричали, мертвый с горы. Пришел Николай II, чтобы так бесславно закончить историю царства и России. Резкие изменения. Через 59 лет снова наступили 1950, 51, 52 год. Снова пригоды в СССР, нет урожая. Макушка наша передралась мы с собой, Сталина угробили. Пришедший Хрущев в страхе от голода начал распахивать целину. Резкие изменения произошли. И вот снова прошли 59 лет, наступили 9, 10, 11 год. Три года в России опять не будет урожая. Уже два года ясно прожили. Еще один год будет тяжелым. Но уже никто в Москве от угрызений совести не умирает. Таких там нет. Ни в правительстве, ни где. Теперь надо решать проблемы на местах. Появилось очень странное явление урожая. У нас то выборы, то перевыборы, нужны успехи. А природа живет по своему плану. И поэтому возникла урожайность не только бункерная и амбарная, о которых мы с вами знаем, но и политическая урожайность. Политическая урожайность делается за счет мертвых отходов в бункерном урожае. И потом их не находят, это зерно. Новосибирская область в прошлом году отсчиталась за 4 миллиона тонн, в этом году 2,6. А теперь, когда сгорели многие области на зерно, оказалось, наша область может продать только 1,4 миллиона тонн. Каков уровень политической урожайности? Еще один год засухи приведет к тому, что мы признаем провал в аграрном направлении. И тогда придется и государству, и на местных уровнях делать что-то более серьезное в оживлении, в восстановлении сельского хозяйства. Опираясь на то, что в Новосибирске 3 академии, 4 это наука университетская, значит, у нас как бы был преодолен критический уровень интеллекта ученых, и взорвалась информационная бомба. Ну так, по аналогии с атомной, раз уж мы касаемся этой проблемы. Информационная бомба заключается в том, что мы увидели минусы и невозможность дальше развивать цивилизацию методами аналитической науки. В аграрных делах и близких к этому делах аналитическая наука опирается на принцип единственного различия. В опытах, вариантах опытов, один от другого отличается только одним показателем. А надо исследовать многие факторы. Появились многофакторные опыты, которые не вкладываются в пистоту почвенного плодородия по единообразию плодородия. 400-300 делянок, площадь большая, первичная делянка маленькая, и возникло странное явление. Разница между делянками стала уменьшаться. Защищены сотни тысяч диссертаций, когда разница по вариантам не превышает ошибки опыта. Почему это происходит? Мы разобрались с этим делом. Мы стали в Новосибирске на позиции науки синтеза. Наука синтеза ничего не отвергает, пытается понять мир более сложным, чем это понимает материалистическая наука, в которой в основе, в своей основе атеистическая. Она так возникла у недр религии, потом вырвалась и стала отрицать и религию, и Бога, и так далее. Наука синтеза – наука от Бога. Она признает это явление. Академик Казначеев, нашей большой, значит, медицинской академии, ведущий ученый, исследуя проблему передачи информации в живой природе, пришел к выводу, что кроме примитивной жизни на Земле на уровне белковых тел, это мы с вами, есть более высокоорганизованная жизнь на энергетическом уровне. В 90-х годах признал существование более совершенного мира, Божьего мира. Опираясь на возможности науки синтеза, мы сделали за счет метода коллективного творчества ученых. Это нечто новое. В аналитической науке коллективу никто ничего не мешает, кроме физики, когда там методом мозгового штурма пытаются пробить какую-то непонятную проблему. А здесь это правило, коллективное творчество. Мы сделали несколько прорывных идей, обозначили и используем. Я не буду их раскрывать из-за дефицита времени, я просто назову. Идея фитоциноза и его питания, идея упреждения, энергетического регулирования растений, необходимости энергетического регулирования, коллективного разума растений, трансформации энергии в вещество, и с использованием для защиты растений от болезни ретобактерий. Наши энтомологи боролись с вредителями, применяя яды, которые убивают все. Не только вредителей, но и вредителей-вредителей. Наездники трихограмма тоже погибали. И тогда обязательно через несколько лет обеспечивался еще более мощное развитие, то против чего боролись. Борьба стерилизация, идея стерилизации, это опять же борьба, но уже на уровне бактерий. Это опять убить всех, стерилизовать, убить всех, убрать всех. И что после этого получим? Мы получим более агрессивные формы инфекции своими руками. В 70-х годах мы использовали широко, я участвовал в этих опытах, облучение семян токами высокой частоты. Металлизированный транспортер с семена тонким слоем и разряды. Мощное воздействие на каждое семя. Там было воздействие даже на споры инфекций, находящихся на поверхности внутри зерна. Эффект был первый год 20% прибавок. На следующий год меньше, через 5 лет исчез. Нет прибавок. Что получилось? Мы вызвали через мутации развитие более агрессивных форм болезни. Идея лопнула, кончилась. И прибор Челябинск выпускал очень дешевый, 3-5 тысяч всего на все комплекты. Все, да, заглохло, никому не надо. Значит, тупиковый почек. Мне пришлось быть последние 7 лет советской власти членом Проблемного совета Госкомитета по науке и технике. Там многие данные закрыты, стали нам известны экологического плана. Подземные взрывы ядерных бомб и прочее, вынес на поверхность ядерных материалов весь СССР пройден этими подземными взрывами. Сейчас эти материалы доступны. И мы пришли в 86 году к идее биологического земледелия. Опираясь на вот эти прорывные идеи, мы сумели организовать систему такую, когда гербициды не применяются, минеральные удобрения не применяются, никакие вот эти штуки с лучами и прочими там не нужны. Там все на основе законов природы, естественных. Что такое ректобактерии? Это осколки земного рая, который мы нашли в Новосибирской области, действенная земля, никогда не порченная человеком. Там биота естественная. Мы ее взяли, размножаем в биоцентре кольцо, и всего по цене 40 рублей гектарная доза реализуем уже 7 лет. Так называемые М-технологии, которые запустила Япония, заключается в том, что они из своих почв выделили 84 бактерии. А почвы в Японии, они полностью в зависимости от человеческого туалета. Все из туалета идет на удобрение. Там плесени, гнили, там симбионты, антисимбионты, там весь набор бактерий. Их вносят с растениями куда-то. Они начинают между собой бороться, потом вспоминают о хозяине, и те, кто есть, кто нет, то большой, то маленький. А наши, видимо, не очень умные люди из Иркутска украли эти бактерии и японцы. Оформили патент на себя у нас в России. Но те же 84 бактерии. Ничего не изменилось. Так что эти М-технологии мы раскритиковали и не стали применять. Мы стали применять всего 16 ретро-штаммов бактерий из естественных больших, вплоть до азотобактера, все там аэробы бактерий. И они защищают, не борясь друг с другом, защищают растения хозяин эффективно в течение всей вегетации. Котлы гнили нет, значит, пыльной головни нет, никакой другой головни нет, и осенних болезней, ржавчины и прочее тоже нет. Мы стали получать урожай зерновых культур, имея затраты, прямые затраты на гектар, 1,5-2 тысячи рублей. Урожай 4 больше тонн на гектар, без минеральных удобрений. Когда я доложил вот эту тему Петровской академии, ко мне подошли ученые из Института физики и попросили меня объяснить результаты, которые они получили у себя. Они получили результат, объяснить не могут. Я выступил с гипотезой о превращении энергии в вещество в 2004 году, 6 лет назад. Они недавно провели опыты. Водный раствор, энное количество элементов в этом водном растворе, вращают вправо до кавитации, определяют снова, и этих элементов в этом растворе в 10 раз больше. Превращение энергии в вещество. Таким образом, моя гипотеза получила право теперь как бы претендовать на теорию. Глубочайшую, так сказать. Исследования подтвердили нашу гипотезу о превращении энергии в вещество. И тогда не надо вносить дорогостоящее удобрение в почву. Почва создает урожай самый высочайший, наши крестьяне в Сибири получали урожай стоит больше центнеров с гектара без всякой науки, без химии. Имея очень маленькие затраты, мы за счет комплекса этих мероприятий повлияли на качество зерна. Во-первых, наши скороспелые сорта стали еще на 2 недели раньше созревать при более высоких температурах. И криголином от пшеницы стали получать сказочно высоко. В Сибири 48-56%. 16,5% протеина пшеницы, когда продовольственная пшеница считается с 12%. Мы стали получать в углозерном овсе, без оболочки овес, 18-20% лекарственного протеина, который даже больным человеком усваивается на 100%. Если наши с вами деды и отцы, деды, ваши деды правильные теперь, не признавали пшеничный хлеб, в 19 веке они ели только ржаной хлеб. Пшеница барское баловство. Мужик ежедневно потел 2-3 раза. Выгонял шлаки. Ему нужен более тяжелый материал питательный, ржаной. В 20 век наступила гиподинамия. Мужики не только 2 раза в сутки, они раза в сутки уже не потеряют. Возникли методы, чтобы пота не было, не выступал пот, мажет под мышками, везде там рекламу вспомните. Это значит, все шлаки оставляют внутри организма, чтобы от тебя ничего не пахло. Видишь ли, запах пота стал нетерпимым. Гиподинамия дальше идет. В 21 веке мы способны с вами переваривать нормально из-за своей линии. Только хлеб из глазерного овса. Это хлеб 21 века. Это величайшее достижение селекционеров, но у него слабое место, пыльная головня быстро набирает обороты, защиты обороты нет. Применяя штаммы бактерий, мы убрали эту угрозу. И этот овес у нас без удобрения пшеница дает 4 тонны из хвостика, а овес дает 5-6 тонн. Я вчера показывал в университете материалы, доклад, фотографии, фильм появился, оставил здесь, значит, это можно все посмотреть. Что обсуждается здесь? Порождение аналитической науки. Они играют в черный ящик. Вот они то, что-то сунули, а тут что-то высунулось. И никто не знает, что там в ящике происходит. И предлагают применять. Давайте поможем разобраться этим ученым. В магазине у нас кириешки, но ученых этих кириешками мы называть не будем, но они от Кириенко. Они воздействуют на семена и говорят, увеличивают скорость семян на 20%. Вранье. Я до сих пор в своем фермерском хозяйстве, мой сын там, возглавляет выращиваем семена элиты. Возглавляет на алтарь пшеницы скорпелой, 22-й, который дает вот эти высочайшие проценты перекалинки. Семена у нас постоянно имеют влажность 14-15%. При этой влажности, это нормальные требования к семенам, 95% схожих семян. Без всяких хитростей, ничего не надо выдумывать. Куда вы собрались поднимать после 95% схожести? Да у вас 5% травмированных семян с нарушенным заводищем из-за комбайновой уборки и очистки на железных решетках. Предел потолок 95%. И на кого вы воздействуете? Вы воздействуете на споры инфекции, так они при этой влажности и на поверхности внутри зерна в состоянии покоя. Споры в состоянии покоя способны выдержать это ваше облучение, это именно чихательное ваше облучение. Они способны выдержать облучение космоса в течение длительного времени и потом прорасти нормально при наступлении благоприятных условий. Значит, вы тогда на них не можете воздействовать, вы на них не воздействуете. Вы воздействуете на семя, на глубинные процессы самого семени, значит, вы вызываете мутации у пшеницы. Тогда что из этой пшеницы через время будет? Ну и, значит, вот аналитическая наука роет глубокие колодцы много отдельных проблем, интересов, зов, сторон. Наука аналитическая знает много о малом. Ее пути все представляют и достижения угрозы цивилизации. Наука синтеза знает много о многом, и она готова дискутировать с кем угодно, с представителями клиентской науки, если это понадобится. Стерилизация. Ну просто смешно. Чтобы что-то стерилизовать, надо иметь конкретные дела, конкретные операции выполнить. Ну, в случае с мартовскими котами, значит, надо иметь кота, надо его поймать, надо его привести в ветеринарную лечебницу и там сделать тонкую операцию. Что делать? Стерилизовать. Здесь называют стерилизацией, широко термин такой применяет, не имея ничего, ни инструмента, ни объекта, ничем, никого. Совершенно не выдерживает вот научная сторона этого приема. Не нужно стерилизовать никого и ничего. Давайте жить по законам природы. Совершенно неожиданно для нас в Москве возникло, и вот уже месяца два меня мучают по телефону, возникла некая организация, которая готовит для правительства предложение по развитию сельского хозяйства. И они собрались там в основу все наши идеи биологической земли. Дошло до кого-то где-то. Что такое наутил? 15-25 тысяч рублей на гектар затрат. И убыточный урожай, себестоимость выше, чем реализация. Разорение. Мне показали в Курганской области, значит, банк промышленный, взял сам за дело, чтобы никому деньги не давать, сам расходует, полез в земледелие. 600-сильный трактор, в нем сидит бомж. Работает за питание вечером. Тысячи гектар посеял. А закон-то земледелия, 7-й закон энергетического регулирования требует что? Чтобы тот, кто выращивает продукцию, имел энергию любви, чтобы он ее передал растениям, а энергию любви Бог дает людям, у которых есть совесть. От этого бомжа ничего нет. Продукция урожая получен в аренду. он убивает сегодня дикую природу. Когда-то китайцы убрали воробьев, мы смеялись над ними. Потом они завозили воробьев со всех стран. Мы сегодня хуже китайцев. Мы убрали всех птиц в природе, уже никого там нет. Вы посмотрите, кто летает там. Жаворонков нет, соловьев нет. Ну, если в Азиганах где-то есть, это хорошо. Мы насчитываем уже сотни километров, где применяется западная технология, полное горение от птиц. Сдохли птицы, нагревавшись этого зерна. Значит, завтра наша очередь. Надо использовать крестьян, фермерские хозяйства, коллективы и любые другие подсобные хозяйства, ведущие огороды. Вот ваша идея. Где люди имеют энергию любви, получают продукцию здоровью, но этих людей, удивительная вещь, нельзя обманывать. Если они вам не благословили свою пищу, она тоже вредна. Нельзя обманывать людей, имеющих энергию любви. Не подходит сегодняшний капитализм к задачам выращивания здорового урожая. Все на обмане. Спасибо за внимание. Я, видимо, уже перебрал время. Мы готовы с вами сотрудничать по любым вопросам.
Да, спасибо за вступление. Действительно, вот вопросы науки, синтетической науки, это как раз будущее науки, которое должно быть при духовно-экологической цивилизации, которая пойдет на смену вот этого технократической цивилизации, которая в нынешнем большом кризисе. И получается у нас немного отход от программы, да, большое спасибо вам еще раз за выступление, ну, за вот, опоздание, там, ну, задержек по объективным причинам. Но вот тут очень просят с яблока, да, буквально короткое сообщение они хотят сделать, ввиду того, что там у них очень какие-то там события получаются, они хотят коротко сообщить и покинуть наше собрание. Ну, дадим мы, наверное, слово, да?
Давайте.
Только, значит, коротко, раз уж такое, такая большая просьба. И, пожалуйста, готовим.
Уважаемый присутствующий, у нас... Можно попросить микрофон у меня?
Нет, ну, микрофон там рядом.
Не можете подойти, у нас...
Ну, конечно, вот, реакция.